Беседы со Шри Раманой Махариши, как быть собой, чистым счастьем. Теория и практика Атмавичары. Атмавичара – это не просто метод, это философия жизни, воззрение, самая сущность Адвайта Веданты – путь к овладению естественным состоянием в анутара-тантре, сущность шиваизма. Это способ жить. Есть развитие атмавичары согласно семи землям мудрости, семи джняна-бхуми. На каком-то этапе у нас нет атмавичары, мы только о ней слышим, читаем, как-то интеллектуально обдумываем. На каком-то этапе мы подходим к тому, что мы понимаем, что нам необходимо атмавичара, что это действительно важно, и нам надо начать практику. На каком-то этапе мы получаем передачу атмавичары и зарождаем некоторое понимание и начинаем практику. На каком-то этапе наша атмавичара углубляется и становится стабильной. На каком-то этапе мы где-то можем совершать ошибки, где-то замораживать атмавичару, сделать ее слишком суженной или бороться с отвлечениями. То есть мы проходим определенный процесс жизни в атмавичаре, мы начинаем понимать, что такое жить в атмавичаре. Раньше мы не понимали, а теперь начинаем понимать, что это другая жизнь. Это тоже жизнь. Как говорят там, есть ли жизнь в атмавичаре, есть ли жизнь на Марсе? Есть, но она другая. И у нас появляется опыт, что в атмавичаре можно жить так же полноценно, радостно, счастливо, мудро, как живут святые. Не так, как по-старому. Как по-старому в атмавичаре жить невозможно. Это другой способ жить, другой способ видеть, слышать, обонять, осязать, другой способ думать, другой способ переживать чувственные объекты, чувствовать. Другой способ идентифицировать себя, и другие глаза, другой способ верить в Бога, более глубокий, и устанавливать свою субъектность. Все это другое. Постепенно осознание этого другого перерастает к тому, что в нас рождается полноценный новый слой осознавания. Очень тонкий, очень новый, глубокий. Отлично от привычного нам способа осознавания. И эти два способа осознавания существуют у нас параллельно. При этом мы не отбрасываем старый способ осознавания, как иногда некоторые думают. Мы его, конечно, оставляем, просто происходит переподчинение старого способа осознавания новому, более глубокому. При этом старый способ осознавания должен работать хорошо, он не должен у нас давать сбои. Он нам понадобится для жизни в этом мире. Но новый способ осознавания, он постепенно, словно молодой принц, должен возводиться на престол, на трон нашего бытия. А старый способ осознавания, он подобен министру. Этот способ осознавания всем известен, называется ум, эго. Он должен принять как бы клятву верности вот этому новому юному принцу, который возводится на трон. Он должен научиться служить ему, развить преданность и установить подчиненное положение, как вассал своему сюзерену, Знаете, да, вот средневековье, отношения там рыцари, короли, клятвы верности, вассал моего вассала, не мой вассал, там сюзерен, так-то феодал. Тогда это было очень важно. Взаимоотношения и иерархии. И вот старый способ осознавания в этой иерархии должен принять подчиненное положение, как министр по отношению к королю. А наша идентичность, наш способ бытия должен утвердиться в этом состоянии этого царя или этого короля. И этот король и есть Атма-Вичара. И у Атма-Вичара есть время, когда она из чего-то тонкого, фиксированного, выделенного как внутренний наблюдатель, ахамврити, я мысль, время, когда она разворачивается, когда она раскрывается, что она, оказывается, не есть некое точечное состояние внутреннего наблюдателя, это широкое, распахнутое, всеобъемлющее, безграничное пространство, полное мудрости и полные бхавы. Это не есть пустота. Да, она похожа на пустоту, но она не является пустотой. И те духовные искатели в Атма-Вичаре, которые говорят, я спрашиваю, кто я, никого не нахожу, и кто же вот там, вот. Я нахожу там пустоту, им просто ответ такой всегда. Продолжайте. Вы не найдете там имен, форм, не найдете там форм богов или чего-то такого ожидаемого из сферы ума. Но вы обязательно найдете там безграничную глубину третьего сознания. Сознание сна без сновидений, которое называется сушупти. И вы найдете безграничный потенциал этого сознания генерировать энергию. Безграничный потенциал силы света этого сознания. И вы найдете там его способность соприкасаться с непостижимым, с четвертым сознанием, с Богом в его истинной неприкрытой наготе. То, что называют Анашрита Шива, обнаженный, неприкрытый Шива. И вот все это философия жизни Атма-Вичары. И садху постепенно учится жить, ходить, говорить, думать из Атма-Вичары, существовать в Атма-Вичаре так, словно это его привычная среда обитания. Вначале это непривычная среда обитания для нашего «я». Это как мы переезжаем в новую страну. И эта страна внутренняя и очень тонкая, и у нас нет уверенности в ней. Но постепенно мы обнаружим, что это очень свободный, очень широкий новый дом, в котором мы можем обитать, и при этом от старого дома отказываться тоже не надо. Старый дом, он используется, но уже как загородная дача. То есть туда можно приехать, как бы, но мы знаем, что у нас там есть большой роскошный дом. Так, начинайте.
Посетитель. Что такое Вишварупа, Махариши? Это означает видеть мир как сущность Бога. В Бхагавад-гите говорится, что Бог пребывает различными вещами и существами, а также и всей Вселенной. Как постичь это или как это увидеть? Может ли человек видеть свое «я»? Пусть атман и невидим, но можно ли его отрицать? Что есть истина? Посетитель. Тогда, значит, неправильно говорить, что некоторые видели «я»? Махариши. Это утверждение истинно в той же самой степени, как и вы сами. Гита начинается с утверждения, что никто не был рожден. В 4 главе она говорит: «Много у меня прошлых рождений, у тебя также. Я знаю их все, ты же не знаешь своих». Какое из этих двух утверждений истинно? Наставления даются согласно пониманию слушателя. Если вторая глава содержит всю истину, то почему так много других глав должны следовать за ней?
Стоп. Кришна говорит из причинного тела, из состояния сушупти. В состоянии сушупти, сне без сновидений, есть причины всех рождений прошлого, будущего и настоящего. Все жизни. Кришна говорит, я знаю из всех, но ты их не видишь, не знаешь. Но мы уже не раз с тобой рождались. В причинном теле есть свои циклы, так же, как и у причинного измерения есть свои циклы создания, разрушения Вселенной, в соответствии с которыми души также действуют. Почему Кришна не говорит из четвертого, турья состояния? Потому что каждый учитель, каждый духовный учитель или аватар, воплощенец, святой, в общем, тот, кто является проводником ануграха шакти, божественной энергии, он всегда нисходит в плотные слои материи, и он вынужден себя окутывать определенной сокрывающей энергией, чиродхана шакти. Например, кто-либо из святых, если он реализован на уровне седьмой пхуми, то чтобы общаться с миром людей в их субъектно-объектной двойственной среде, он должен окутывать себя тиродхана шакти, сокрывающей энергией. То есть он должен сокрыть свою седьмую пхуми, потому что из седьмой пхуми невозможно общение, невозможно разговор, невозможно признание двойственности, субъекта, объекта и так далее. Это подобно тому, если вы хотите поиграть с котом, вам надо самому немного стать таким, как кот. Иначе, если вы будете серьезно сядете, начнете рассказывать, вот есть Аджата Вада, есть Дристишришти Вада, кот скажет «до свидания». Все понятно, нет колбасы, нет сметаны, нет, все. Часто святые, понимая это, они понимают, что людям надо дать свою колбасу, свою сметану. Для этого надо окутать себя, свою реализацию тем, что сокрывающей силой, сокрывающей энергией, тем, что близко, о чем можно говорить, на основе чего можно строить связи, отношения и обучаться. Если вы просто скажете, да даже седьмая пхуми тут нечего говорить просто. Седьмая пхуми – тут не о чем контактировать. Седьмая пхуми – это нет субъекта, который нуждается в обучении, нет объекта, который бы воспринимался и признавался. Ну, никакой контакт, никакого соприкосновения. Шестая пхуми – то же самое. Пятая пхуми, ну, это уже гуру может, пребывая в молчании, давать даршан молчания, видя совершенство ученика. Четвертая пхуми – самоосвобождение. Вот адекватный язык, он начинается примерно с третьей, второй пхуми. То есть, если йогин реализовал шестую пхуми, то чтобы проповедовать, он должен вести себя так, как будто он на второй пхуми пребывает. Вот. Потому что все другие способы просто в миссионерстве, в обучении не будут работать. Если Кришна пребывает в седьмой пхуме, он говорит так, как будто он человек четвертой, третьей пхуме, святой. Кроме этого, он действует как человек. Это неизбежно. Это также, если вы решили воспитывать ребенка, где-то вы должны подыгрывать ему, читать детские книги, говорить на детском языке. И это чиродхана шакти, сокрывающая энергия. Поэтому все святые используют ануграха и тиродхана шакти вместе, в одной связке. Не может быть только одна ануграха. Если только одна ануграха, без прикрытия ее тиродхана, тиродхана шакти, сокрывающая энергия, играет роль прикрытия, сокрытия. Даже вы по себе, наверное, знаете, когда вы вступили на путь дхармы, как вы с родителями разговаривали? «Ты куда едешь?» Я там еду поучиться йоге там, на 2 месяца. Там, курсы инструкторов йоги. Да. А, ну, я тут еще можно останусь. Да. То есть работает ваша тиродха на шахте. Сынок, а когда же ты приедешь? Ты вообще-то монахом стань. Все понимают вот это вот игры. Потому что если вы вот скажете, там, а вы слышали, что вы иллюзия, что все есть брахман. Скажешь, сынок, у тебя все нормально с головой вообще? То есть ануграха шакти в чистом виде, если вы заговорите словами святых, словами Махариши, он скажет, с тобой что-то нехорошо, тебе надо лечить. Потому что слишком разные уровни восприятия, слишком разный язык. Но когда вы окутываете себя немножко, то диалог нормально, можно вести. Или когда вы едете в поезде, вы говорите, да, вот я интересуюсь Востоком, Индии интересуюсь, ну, йогой немножко, пассажиром. Это понятно, да. Но вы не говорите им тайны своей души, или что я в трае санкальпе пребываю. Это нельзя говорить. И святые ситхи говорят, это нельзя говорить. И в Упанишадах говорится, что боги недовольны, когда божественные тайны раскрываются. Тиродхана должна быть, божественные тайны должны сокрываться, потому что если они без сокрывающей энергии проявляются, они производят сильные изменения, баланс энергии меняется. Именно поэтому мы не ходим там по деревне с четками, с трипундрой, да? Тиродхана шакти. То есть она так же важна, как и ануграха шакти. Исходя из своей тиродхана шакти, Кришна дает наставление Арджуне с пониманием его уровня.
В Библии Христос говорит: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Он не говорит: «Я был, но я есмь». Махариши. Люди читали, что Вивекананда спросил Шри Рамакришну, видели ли вы Бога, и сейчас подражают ему. Они тоже спрашивают, вы Бога реализовали? Я спрашиваю, что такое реализация? Реализация означает совершенство. Когда вы ограничены, ваше восприятие тоже ограничено. Ваше знание является таким образом несовершенным. И какова ценность такого несовершенного знания? Вишварупа.
Реализация Бога — это очень широкое понятие. Что значит реализация Бога? Есть разные уровни реализации Бога. Есть реализация Бога на первой пхуме, когда человек ходит в паломничество, посещает храмы, слушает сатсанги, соблюдает заповеди, йоги, ведет чистый образ жизни, делает служение, учится упасане, читает священные тексты. Это описание реализации Бога на первой пхуме. Первая земля мудрости. Человек вступил на путь, обрел веру, изучает Писание. На какой-то стадии он очищается, его кармы уже не такие тяжелые. И он как садху меняет свой кармический вектор, свое окружение. Это первая пхуме. Реализация Бога на второй пхуме – это уже другое. Он начинает входить в учение глубоко, в метод, применять методы созерцания. И самое главное, он открывает мир атмавичары. Вот сейчас мы говорим о том, как подойти ко второй пхуме, как утвердиться во второй пхуме и как научиться жить во второй пхуме. Вторая пхуме – это жизнь в атмавичаре. Это уже не просто «я живу в окружении дхарме, служу святым, посещаю храмы». У меня есть сфера, это еще я живу в определенном внутреннем измерении духа. И я научился в нем жить достаточно уверенно, на своем, конечно, уровне, не отвлекаясь. Это вторая пхуми. Тоже реализация Бога. А третья пхуми – это реализация еще более глубокая, когда мое внутреннее измерение стало неописуемо широким. Вышло за пределы ума. Мой ум стал подобен пространству. Когда я начинаю воссоединять внешнее и внутреннее, но мне удается это только днем, но не ночью, не в сновидениях. Это реализация Бога на третьем уровне, третий джняна-пхуме. А реализация Бога четвертого уровня, четвертый джняна-пхуме, когда мой ум стал широким, и я превзошел человеческую ограниченную форму, человеческие имена, я стал бесформенным, чистым, бесконечным сознанием. И не только днем, но и ночью. Этериль, и я через это бесформенное сознание постигаю бесформенного Бога, который для меня также сокрыт, но и у меня есть глаза, чтобы его постигать. Он мне немножко приоткрывается. Это четвертое бхуми, тоже, можно сказать, реализация Бога. А пятая стадия реализации Бога, когда это бесформенное сознание начало проникать в сон без сновидений, и я могу постигать чистый свет во сне без сновидений. Это пятая бхумия. Шестая, когда я могу проникать в измерение Турия, когда я достиг предельного состояния ни субъекта, ни объекта. Совершенно непостижимое измерение. Четвертое сознание, совершенно неописуемое в обыденном сознании, казалось бы. Затем есть еще и седьмая бхумия. А есть еще уровни проявления шакти из шестой и седьмой бхуми. И все это разные уровни постижения Бога. Поэтому можно сказать, что божество, бессмертное божество, живущее миллиарды лет, создавшее свою чистую страну, имеющее множество иллюзорных тел, оно постигло Бога. Можно сказать, что святой, находящийся в нирвикальпа самадхи, постиг Бога. Можно сказать, что садху, пребывающий непрерывно в созерцательном присутствии, днем и ночью постиг Бога. Можно сказать, что начинающий садху, пребывающий в атмавичаре на своем уровне, на второй пхуме, постиг Бога. А можно сказать, что махасидх, силой намерения создавший целую вселенную, как сын мудреца Ганы из Трипура Рахаси, Вселенной внутри холма, сам стал, проявился как Брахма-творец, для которого время, пространство — это категории, которыми можно оперировать, тоже постиг Бога. Все это разные уровни постижения Бога. И каждое живое существо постигает Бога на своем уровне, поэтому сам этот вопрос без детализации, он бессмысленен. Вы постигли Бога. А как насчет того, что Брахма, сотворивший Вселенную, он не постиг Бога еще полностью? Он постиг его, ну, в свою меру, как Брахма. Все. То есть весь тот мега-разум, который создал нас, Вселенную, время, пространство, причинность, законность его, он находится в стадии постижения Бога. Вот. Как насчет этого? На своем уровне, конечно. Вот. Что мы говорим о людях тогда, да? То есть всегда речь идет о мере постижения. Бог постижим каждого в своей мере, поскольку абсолютного постижения Бога не существует. Абсолютно может постичь Бога сам, только сам себя Бог. Бог сам себя постигает, поскольку он абсолютный, высший воспринимающий, высший познающий, высший постигающий. Но существуют уровни, после постижения которых мы не страдаем, после постижения которых уже нет той тупости, нет того тамаса, той энергии, той кармы, реинкарнации, страданий, смерти и болезни сансара, которая называется сансара. И вот этот уровень постижения Бога, он называется освобождением. И мы ведем именно речь о постижении Бога, позволяющем нам обрести освобождение. Это тоже высочайший уровень на самом деле. Два вопроса.
Освобождение – точка невозврата или можно выпустить?
Точка невозврата, да.
Ом Гуруджи, а мы знаем, есть такое божественное существо, которое в полной мере, ну, способно или постигло всю эту глубину бесконечности, вот как сам Творец?
Как сам Творец, который делится на множество существ, которые постигают высшую сущность. Сама она в субъектности есть, которая вот именно эту бесконечность, которой она является, как, ну, самая вершина, можно так сказать. Бесконечная вершина.
Бесконечная вершина. Вот есть такая табличка. Смотрим. Седьмая земля мудрости, Акалы. Акалы. Бесформенные, безграничные боги. И на уровне первой татвы их называют Шивы. То есть, когда йогин становится акалом уровня Шивы, постигший первую татву, вот это и есть вот то бесконечное сознание, которое постигает весь мир как самого себя. Немного ниже их еще называют шамхавы, от слова шамху, то есть Шива, всеблагой Шива. Немного ниже есть шакты, бесконечное божественное сознание, которое постигает Бога в его самоотражении. Все это великие боги, махадевы.
Вишварупа Даршине Арджуне сказано видеть то, что он хочет, а не то, что было представлено перед ним. Как может такой даршан быть реальным? Посетитель спросил: для начинающих, подобных мне, что является более подходящим? Почитать ограниченного формой Бога или размышлять «я брахман»? Махариша. Ответ содержится в этом вопросе. Сам вопрос показывает, что лучшим будет почитание ограниченного формой проявленного Бога. Посетитель. Я чувствуется в состояниях бодрствования и сновидений, но не в глубоком сне. Почему это происходит?
Так существует сагуна упасана, ниргуна упасана. Ниргуна упасана означает бесформенная медитация, бесформенное созерцание. Когда мы говорим анутара-тантра, лая-йога, путь сахаджи-яны, естественного осознавания, все это ниргуна-упасана, путь естественного состояния. Ниргуна означает без качеств. Когда вы созерцаете через атмавичару, вы движетесь через шамхави-мудру к измерению пространства. Измерение пространства ведет к еще более тонкому осознаванию, в котором нет качеств. Но хоть в нем нет качеств, мы можем учиться в нем пребывать. Искусство пребывания в естественной осознанности начинается с прямого введения. Прямое введение может происходить благодаря устной передаче или еще другим способом, но однажды мы его получаем. Это стадия шравана. Затем нам надо устранить сомнения. Годится ли наше осознавание, чтобы его признать в качестве своей опоры? Годится ли оно, чтобы поверить в себя как созерцателя? Нужно осмыслить много и отсечь множество сомнений, множество неуверенностей, ошибочных состояний. Это манана. После такого признания мы попадаем в цель. Это подобно тому, как мы целились из лука, и мы попали в цель. Нидитхьясана означает, теперь мы знаем, где цель, но еще нужна большая работа. Теперь надо попадать в эту цель ежемгновенно и ежесекундно. Шравана – это подобно тому, если вы решили идти на Кайлас. Здесь половина была на Кайласе, половина нет, да? Если вы решили идти на Кайлас, то вам рассказывают, Кайлас вот там-то, там такой Кайлас, вот он такой. Это шравана. Вы слушаете маршрут и смотрите, ищете на карте, и вы думаете, как туда попасть. Манана означает, вы уже близко рядом с Кайласом, но еще не уверены точно, где он. Может быть, здесь Манасаравар, может здесь быть Дарчен. Еще темно ночью, но вот молния сверкнула, и вы увидели огромная гора, она оказывается рядом. И вы точно знаете, что она там. Облака рассеялись, и вы знаете, на минуту рассеялись, но они снова собрались и закрыли, но вы уже знаете, Кайлас точно там. А нидитхьясана – это вы знаете, где Кайлас, но вы еще все равно ведь не на Кайласе. И вам надо все равно еще идти. Но вы идете в правильном направлении, вы уверены уже, и вы отсекли свои сомнения. но нужно пройти путь к Кайласу. Так развивается бесформенная ниргуна упасана. Ниргуна упасана не имеет дела с энергией. Ниргуна упасана имеет дело с осознаванием. Тем не менее, в учении Анутара Тантры энергия тоже важна. Если бы она была не важна, то медитация, созерцание Анутара Тантры, Лай-йоги не отличалась бы от дзен-медитации, от любой медитации пустоты. Не отличалась бы. Но она отличается тем, что Анутара Тантра объединяет недвойственное осознавание с энергией. Но она делает это уникальным способом. Методом является само осознавание. Путем является само осознавание. И плодом является тоже осознавание. То есть один метод в основе, один метод в пути, один метод в плоде. Вопрос?
Гуруджи, а когда вот пришел на Кайлас, это тоже ж не дитхьяса, но только она другая получается?
Когда вы пришли на Кайлас, вы что делали там? Вы были, нет? Нет, да? А кто был? Да, вот Мухава. Когда вы пришли на Кайлас, вы что там делали?
Парикрама, паломничество, молитву.
Уже не была цель попасть на Кайлас, да? Можно сказать, вы получали его даршан. Наслаждались.
Пребывали.
Если это можно назвать наслаждением. Под диамоксом на высоте 5600 метров.
100 человек.
Да. В общем, с точки зрения физической это трудно назвать наслаждением, но какая-то внутренняя часть все равно она чувствовала, что это благодать, благодатное место, и что-то очень важное происходит. Поэтому тонкая часть души наслаждалась. Таким же образом, нидитхьясана, вы уже не ищете, вы наслаждаете даршаном и благословением. И это наслаждение очень тонкое, оно не связано с физическим телом, с умом, с чувствами, оно внечувственное наслаждение. Но оно явно благодатное. Оно явно внутрирадостное, счастливое, потому что природа Бога – это счастье. И это счастье уникально тем, что там нет вас как счастливого, как эго. Счастье есть, но такого уж эго сильного, которое бы из него сделало цепляние, привязалось бы, сделало плод, объект вожделения, вот такого эго нет. Это счастье, необусловленное бытие, осознавание как таковое. Но определенно вы в нем счастливы. Но уже не так счастливы, как по-эгоистичному, как это привыкло эго. Привязаться, самоутвердиться, создать новые надежды, цепляния и страхи. Все это ниргуна упасана, вот это нидитхьясана.
А вот нидитхьясана, когда ты, вы сказали, что ты убедился, то есть манану прошел, ты точно знаешь маршрут, но еще не дошел. Это тоже нидитхьясана получается. Или это все-таки как бы манана, чтобы понимать?
Угу. Это начальная нидитхьясана. Да, у нидитхьясаны есть много ступеней. Нидитхьясана начинается после третьей пхуми. И нарастает, нарастает. И есть затем бесконечные уровни нарастания нидитхьясаны.
После или на третьей?
После, да, после.
То есть с четвертой получается?
Нет, ну. Нет. На третьей – это на третьей.
Ну, то есть ты на третью перешел, уже это уже пошла нидитхьясана. Вот именно та, вот, которая еще... Ты еще не дошел, но ты уже точно знаешь, что вот оно,
да.
И точно знаешь, куда идти.
Да.
А четвертое – это вот ты пришел, получается, да?
Ты пришел до определенной стадии. Ты пришел до того, что твоя нидитхьясана проникла в сон со сновидениями. Кайлас, вот у него есть разные остановки, так? Есть вот Дарчен, это Кайлас или нет? Вроде бы Кайлас пред Кайласи, да? А есть затем что? Затулпук. Там вы ночуете. И там обычно с индийцами и тибетцами вы соперничаете за места в гостинице. Если у вас нет понимания, что вы на Кайласе, этого делать не надо. Что надо быть в пхаве, и лучше там даже на коврике поспать, но не терять пхаву. А там... У людей как-то измененное состояние сознания, И начинают выяснять отношения, почему там номеров мало и где им поселиться. И там тибетцы, индусы, американцы, японцы. Все им хочется... Они как будто вот... Они за комфортом шли на Кайлас, и именно здесь самое важное время, чтобы комфортно обустроиться. А в это время надо помнить, ты же в парикраме, ты же в благодати, это все можно попроще на все это смотреть, не терять пхаву. Но, очевидно, так действует место, что карма выходит, и люди не помнят этого. И вот есть разные остановки на Кайласе. После Затулпука идет Дирапук. Там вы можете получить гостиницу с видом на Кайлас. Эта гостиница такова. 8 звезд. Такой шалаш из глины. Но у вас окно, прямо вот окно утром, Кайлас. Это разные стадии. Разные стадии нидхьясаны. Вот таким же образом.
А вот можно еще вопрос? Вот на зачатии получается... Это вот как вот с этой позиции это как можно интерпретировать? То есть стадия зачатия, это вот ты понял, третья что, вот, что это третья пхуми, ты понял, вот он Кайлас, вот он маршрут. Когда зачатие прошел, это ты вот пришел там в этот...
Стадия зачатия, это вы сидите на Манасараваре, молния сверкнула, и вы все осветилось, и вы увидели вот Кайлас там. Что вы впервые увидели Кайлас, и вам понятно, какой он. Вот он рядом, но еще до него дойти надо. Много еще километров.
Еще можно не дойти.
Гуру, а правильно ли я понимаю, что это, конечно, аллегория, куда-то идти? Можно ли представить, что мы находимся в Боге, и идти некуда, везде Бог? Но мы как бы в черной сфере, и изнутри просто эту сажу стираем постепенно. И начинает пробиваться свет. В какой-то момент мы всю сажу стираем, и видно напрямую соединяем.
Да, это хорошая аллегория. В древности один из дзенских патриархов, он написал на стене после ретрита медитативного такую как бы гатху, шлоку, стихосложение. «Ум подобен зеркалу, пыль оседает на нем. Тот, кто хорошо вытер эту пыль, тот просветленный». А другой, будущий, по-моему, 6-й патриарх, тогда он еще был монахом, он подошел рядом, написал свое понимание. Нет никакого ума, нет никакого зеркала. Где же будет оседать пыль? Вот. И вот также в созерцательном присутствии есть разные уровни. Вот уровень, когда негде оседать пыли, поскольку нет никакого ума, это стадия созерцания, называемая вор, крадущийся в пустой дом. Вот. Когда вы обрели эту стадию, это значит, у вас реализована 4-я пхуми. Это все подобно стиранию пыли с зеркалового ума. Это все аллегории. Можно сказать, мы идем, можно сказать, пыль стираем. Это не важно. Это способ говорить. Как-то надо сказать это.
Посетитель. Я чувствую в состояниях бодрствования и сновидений, но не в глубоком сне. Почему это происходит? Махариши. Пусть так. Но разве оно не существует в глубоком сне? Посетитель. Теперь я получил ответ на свой второй вопрос. В тех двух состояниях имеются видоизменения ума, а во сне без сновидений их нет. Поэтому в глубоком сне я и не чувствуется.
Вот что важно понять. Третий уровень сознания, сушупти, состояние глубокого сна – это не только состояние глубокого сна. Конечно, оно переживается каждым в глубоком сне. Но это сознание, которое существует всегда, и оно может быть осуществлено также в бодрствовании, но не полностью. Вы не можете в бодрствовании полностью погрузиться в это третье состояние, потому что ваше бодрствование будет утрачено. Но вы можете быть на периферии этого состояния глубокого сна, научиться воспринимать его, быть на периферии, быть на краешке. Если вы войдете полностью в состояние сушупти, то вы растворитесь в вспышке чистого света. Но это не сейчас надо. К кто севу будет делать. Но многие святые таким образом покидали этот мир, например, как святой Рамалинга в своей хижине в Метукупаме, когда под конец жизни он вспыхнул, вспышка фиолетового света, так что его тело не осталось. Это значит, он при жизни реализовал состояние сушупти. И говорят, он даже прикрывал свои глаза и свое тело, чтобы другие, видя его, не могли ослепнуть. Если они смотрели на него, они испытывали такой сильный свет, что они могли ослепнуть, не могли выдержать этого духовного света. Когда человек реализует полностью, входит в третье сознание, состояние сушупти, момент смерти, то он исчезает по способу даков, дакинь. Способ даков и дакинь – это растворение физического тела до состояния радужных пяти элементов, когда от физического тела ничего не остается. Некоторые шивейтские святые таким образом покидали этот мир. Апар, Маникава Сагар, Тируджняна Самбандар, Свами Рамалинга. И бывают разные уровни, это еще называется перенос в радужное тело. Есть великий перенос в радужное тело, средний перенос в радужное тело и малый перенос. В зависимости от уровня тело либо просто уменьшается в размерах, сжимается, либо оно полностью растворяется так, что остаются только волосы и ногти, либо вообще ничего не остается. И когда я вот однажды лет 20 назад рассказывал одним людям, они так слушали, ничего не остается, только волосы и ногти. А мы слышали, там даже волос не остается. Вот более высокая реализация. Но я подумал, по-моему, там уже не так уж важно, останутся волосы или ногти, или нет. Если реализация достигнута, то она достигнута. На вашем уровне, мне кажется, даже первой пхоме бы хорошо достичь было. Тогда смешно бывает.
Скажите, а как, например, как Тукарам, когда оставил тело? Ну, он не оставил тело, он на своем теле вознесся на небеса. То есть пришла колесница, и он в своем теле взошел на небеса. Вот, это как, какой вид освобождения? Что это значит?
Либо салокья, либо сами пьямукти. То есть пребывать в измерении Бога, в его локе, в его святом райском мире, божества избранного, либо пребывать рядом с божеством. Сами пья. Нет, другое немного.
Гурдж, то есть вот Джаград Сушупти, это значит вот это пограничное состояние, то, что вы описали, правильно?
Да. Джаград Сушупти означает, мы не входим полностью в третье сознание. Мы идем по его краешку, по его периферии. Мы выращиваем это сознание в повседневной жизни, в бодрствовании. Мы в это время полностью присутствуем в этом мире. Мы адекватны, мы делаем, проявляемся, разговариваем, даже ведем себя подобно обычным людям. Но сущность нашего сознания, она воспринимает и осознает состояние глубокого сна сушупти. Хотя наш периферический ум действует в измерении джаград. Это совмещение двух сознаний – джаград и сушупти. Но когда мы засыпаем, сознание джаград уходит, то безупречный ясный свет ночью проявляется. И йогин переживает полноту чистого света в этом измерении. А если он работает дальше с уровнями света, то он прорывается в четвертое сознание, турию.
То есть вот, грубо говоря, вот как в Атмавичаре, там 50% Атмавичара, 34 БСБ и 20 как бы все остальное. Здесь примерно так же, да? То есть как бы...
Ну тут не увлекаться цифрами
сильно. Ну примерно, суть, да. Суть, что большая часть сознания как бы в сушупте находится, если джаград в сушупте находится.
Да, да.
А периферия сознания находится в джаград как бы.
Да, все верно.
И со свапной такая же получается схема, да?
Пока свапну не трогаем. Хорошо, достаточно. О-о-о.